«Пацаны там веселятся», — подумал Чик. «Я должен тут искать и искать замаскированные буквы». «Ну и бросать нечестно. Нельзя быть безвольным. Нельзя». Чик вздохнул и снова склонился над тетрадью. Сейчас Чик вдруг заметил то, чего раньше на этом рисунке не замечал. Конь одного из дружинников, как-то изумленно приподняв голову, смотрит на Олегова коня, словно он слышал гадание кудесника, но никак не может поверить своим ушам. А конь Олега стоял, круто опустив голову, как бы мрачно насупившись. Так наказанные дети, отплакавшись, стоят в углу, упрямо опустив голову, самой своей позой выражая несогласие с наказанием.
«Да ты что, с ума сошел?» — как бы восклицает конь дружинника. «Я, например, своего хозяина никогда не предам». «А я что, виноват, что ли? Так положено по гаданию», — насупившись и не подымая головы, отвечает конь Олега.
«А ты не соглашайся с гаданием, а ты протестуй»,
— советует конь дружинника. «Да». «Тут протестуй, не протестуй, все равно конец», — отвечает конь Олега. Чик стал читать стихи для того, чтобы присмотреться, не было ли у коня какого-нибудь выхода. А какой может быть выход? Не пускать змею в собственный череп, когда он лежит в поле без всякого присмотра. Чик, конечно, знал эти стихи раньше, но никакого особого интереса к ним не испытывал. Теперь... читая их и дойдя до гадания кудесника, Чик мельком подумал, что кудесник — шпион, и нарочно разлучает Олега с любимым конем. Читая стихи, Чик с удивлением чувствовал, что они оживают и оживают. Так бывало неохот есть, а начнешь, и неожиданно еда вкуснеет и вкуснеет. И вдруг, когда он дошел до места, где змея, выползшая из черепа коня, обвелась вокруг Олега и вскрикнул внезапно ужаленный князь, что-то пронзило его с незнакомой силой. Это была поэзия, о существовании которой у Чика были самые смутные представления. В этой строчке замечательно, что не уточняется, отчего вскрикнул князь. Конечно, отчасти он вскрикнул от боли, но и от страшной догадки, от судьбы... никуда не уйдешь. И Чик как бы одновременно с Олегом догадался об этом. И его пронзило. И дальше, уже до конца стихотворения, хлынул поток чего-то горестного и прекрасного. Может быть, постижение непостижимого смысла жизни. Ковши круговые, запенись, шипят на тризне плачевной Олега. Князь Игорь и Ольга на холме сидят, дружина пирует у брега, бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Чик чувствует какую-то грустную бессердечность жизни, которая продолжается и после смерти Олега. И в то же время он понимает, что так и должно быть, что даже мертвому Олегу приятней, что там, наверху, на земле, озаренной солнышком, жизнь продолжается, река журчит, трава зеленеет. Олег словно видит Игоря и Ольгу на зеленом холме, видит пирующую у брега дружину и с тихой улыбкой говорит: «Конечно, друзья, мне бы еще хотелось посидеть с вами на зеленом холме, попировать с дружиной, поговорить о битвах, где мы вместе рубились. Но, видно, не судьба. И все же мне приятно видеть отсюда, что вы кушаете, пьете на зеленом холме. Пируйте, пируйте. Если бы вас не было на земле, если бы вы все умерли, мне было бы здесь совсем тоскливо и одиноко». Обливаясь сладкими слезами и не думая о том, что плакать стыдно, Чик несколько раз прочел это стихотворение, удивляясь, что слова начинают светиться и зеленеть, как трава, на которой сидят Игорь и Ольга. как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам. Слова засияли, словно переводные картинки, промытые слезами Чика. В них стал приоткрываться какой-то милый дополнительный смысл. Чик не знал, откуда берется этот дополнительный смысл, но он чувствовал, что этот смысл появился. Неразумным хазаром. Неразумным. Неразумным. Прощающий упрек. Даже улыбка прощающего упрека чувствуется в этом слове. В каждой строчке Чик теперь улавливал слова, перекликающиеся и даже улыбающиеся друг другу тайной понимания. Сбирается. Неразумным. Буйным. Обрек. Чик чувствует, что Олег и не хотел бы мстить хазарам, да приходится, и потому он так неохотно сбирается. Он как бы говорит, собираясь в поход,